Часть вторая. Веселый город и его черные грехи. Глава шестая. Двери экипажа захлопнулись, щелкнули двойные задвижки. Четверка лошадей под звонкие щелчки кнута пришла в движение, и Мэтью посмотрел сквозь зарешеченное окно на проносящееся мимо здание Плимута, привычно серого, окутанного моросью и клубящимися на небосводе свинцовыми тучами. Руки и ноги Мэтью наконец освободили от веревок, но тут же заковали в цепи. У ступней его лежал внушительный металлический шар размером, наверное, со среднюю сторожевую собаку. Когда Мэтью спросил о своем аресте, офицер сказал ему, что путешествие займет 7 дней. Плюс-минус. На месте возницы сидел человек по имени Монкроф, и они с напарником как могли защищались от сырости, зябко кутаясь в черные плащи с капюшоном. Подле Монкрофа стоял небольшой сундучок, где содержались показания, записанные со слов двух свидетелей. То было описание жестокого убийства графа Антона Маннергейма Дальгрена. Итак, Мэтью направлялся в Лондон, чтобы предстать перед судом. Как сказал ему главный констебль Плимута, кое-кто с нетерпением будет ждать дня, когда на его шею накинут петлю. Никогда прежде Мэтью не слышал, чтобы о работе палача говорили с таким ликованием. Ну что ж, надежда все еще оставалась. Похоже, что пока он сидит здесь, на жесткой дощатой скамье, и подскакивает на каждом дорожном ухабе, ему рановато думать о возвращении в Нью-Йорк. В ближайшем будущем его вряд ли можно планировать. На самом деле его планы начали рушиться еще когда он предстал перед магистратом в Плимуте, на третье утро после того, как спустился по трапу странницы в навязанном ему образе закоренелого преступника. «Как я уже говорил», — продолжил Мэтью, окончив рассказ о своих отношениях с убитым и о его побеге от профессора Фелла. «Дальгрен наверняка собирался убить меня, прежде чем мы достигли бы Англии. Я больше не был ему полезен в деле восстановления доброго имени перед профессором Феллом, так что...» «Момент», — сказал магистрат Эйкерс, обладатель холодного как айсберг лица с нарисованными на нем тонкими бровями. Он выговаривал слова медленно и протяжно, с легким причмокиванием губ после каждого предложения.
«Я внимательно прочитал показания свидетелей».
Листы с соответствующими записями лежали на столе прямо перед ним. Бледный свет прохладного ноябрьского утра, падающий из пары высоких окон, освещал Эйкерса, все помещение и стражей Мэтью так, что казалось, будто настала суровая зима.
«В них нигде не указано», — продолжил магистрат, — «что ваш прусский хозяин собирался убить вас на борту странницы после того, как был бы спасен из моря. Я вижу лишь то, что у вас были серьезные разногласия, которые вы хотели решить методом насилия. И в итоге мы имеем дело с его смертью, а не с вашей».
«Он убил бы меня. Я говорю вам, я...»
«Вы убили его первым, опасаясь за свою жизнь. Показания свидетелей говорят о том, что вы обрубили спасительный канат графа, не находясь при этом в опасности. А это непростительно».
«Но Дальгрен был убийцей!» Нотки поднимающейся паники в голосе еще больше встревожили Мэтью. Он понял, что если впадет в бешенство, это не приведет ни к чему хорошему, и, восстанавливая дыхание, постарался взять себя в руки.
«Вы ведь слышали, что я рассказал вам о профессоре, не так ли?»
«Вы считаете, эти подробности могут помочь вашему делу?» — подвел итог Эйкерс. «Но, к несчастью для вас, молодой человек, я никогда не слышал об этом человеке. Он профессор чего? Где он учился?»
«О, Господи!» — подумал Мэтью. И жар паники снова охватил его. Мэтью стоял с опущенной головой, пытаясь найти в себе силы заговорить. Он все еще был слаб, ему не позволили побриться, На тело натянули влажную после беглой чистки серую тюремную одежду. 2 дня он провел в мрачной плимутской камере, разделяя клетку с морщинистым безумцем, который изнасиловал и убил 10-летнего ребенка. Похоже, сошествие с этой проклятой бригантиной не несет желаемого облегчения. Все надежды Мэтью разбились о суровую реальность. Ему так и не дали как следует поесть, продолжая держать на голодном пайке.
«Прошу вас», — сказал узник своему судье, — «свяжитесь с агентством Геральт в Лондоне. Ну, кто-нибудь из его сотрудников, по крайней мере, знает обо мне».
«Я слышал о вашем запросе от главного констебля Скарборо. Это вне юрисдикции Плимута, молодой человек. К тому же никто из нас здесь не слышал об этом в вашем агентстве Мэрилл».
«Не Мэрилл», — поправил его Мэтью, — «а Геральт. Это...»
«Да, я слышал, что вы рассказывали Скарборо».
Бледная, как лилия, рука, украшенная 3 перстнями, жестом заставила Мэтью понизить голос.
«Агентство, занимающееся решением проблем граждан?»
Его лицо тронуло тень кривой улыбки, которая была адресована лысеющему главному констеблю, сидящему в дальнем углу кабинета.
«Боже Всевышний, разве это не наша ответственность? Я даже думать не хочу, что может случиться с английской государственностью, если люди вместо судов кинутся решать свои проблемы в такие вот конторы. Это же будет фактически самосуд. Впрочем, слава богу, это лишь бред. Как я уже говорил, у меня нет никаких записей об агентстве Мэрилл».
Маленькие глазки магистрата глядели бесстрастно и незаинтересованно.
«Знаете, молодой человек, ваша история попахивает безумием. И мое мнение, как судьи, что я говорю сейчас с человеком из Бедлама. Вам есть что еще сказать?»
Мозг Мэтью работал медленно, лишенный твердой пищи и хотя бы короткого отдыха. Но все же работал. Он почувствовал, как невидимая петля затягивается на его шее.
«Позвольте мне задать вопрос», — воскликнул он, когда яркий луч мысли вдруг прорвался сквозь туман в его голове. «Я понимаю, что преступление, которое я совершил, ухудшается тем, что я сделал это, находясь в положении слуги, который убил своего хозяина, так?» — торопливо спросил он, чтобы Эйкерс не заставил его замолчать. «И мой вопрос в том, где доказательства того, что я был слугой графа Дальгрена? Где бумаги, подтверждающие мою службу? У вас есть слова пассажиров корабля о графе Дальгрене и их предположение о том, что я был его слугой. Но как можно эти предположения доказать? Если точно так же предположить, что я не состоял у него на службе, разве не меняет это обстоятельств? Уроженец Пруссии был убит в открытом море, не на территории Британской империи. И это грозит мне повешением? Да разве не следует меня доставить для суда в Пруссию? Это ведь не входит в юрисдикцию Англии. Ведь не английский, а прусский граф был убит мною. В открытом море. И как вы можете даже называть это убийством? Где труп? Возможно, при падении граф Дальгрен запутался в водорослях, а после был съеден акулой или укушен медузой. Ну что ж, если медузы и акулы у вас тоже считаются убийцами, то их следует немедленно выловить и доставить в плимутскую тюрьму. А еще граф мог просто утонуть, что, вероятно, требует весь океан призвать на этот суд. Если быть точным, сэр, я не убивал человека. Я лишь перерубил канат».
«Да, но причиной его смерти как раз и послужил перерубленный канат»,
сказал Эйкерс, вызывающе поднимая свой тонкий подбородок.
«А можете вы быть абсолютно уверены, что он мертв?»
На несколько секунд Мэтью и впрямь почувствовал, что болтается в петле.
«А те 2 свидетеля, они уверены? Видели ли они на самом деле, как он погиб?» «Я не видел. У человека может быть больше жизни, чем у кота самого сатаны. Он может оказаться здесь в любой день, и первое, что он сделает, это убьет кого-нибудь, чтобы завладеть его одеждой и деньгами.
поэтому будьте осторожны и следите за порядком на побережье».
Эйкер соединил подушечки пальцев, прижимая их к губам. Глаза его теперь смотрели на обвиняемого по-новому. Словно бы с уважением.
«У меня есть решение», — подсказал Мэтью. «Я знаком с недавно прибывшим в Лондон помощником главного констебля. Его зовут Гарнер Лилихорн. Вы знаете это имя?»
Магистрат выдержал недолгую паузу, прежде чем ответить, однако утвердительно кивнул.
«Да, знаю».
«А помощника Лилихорна зовут Диппеннек. Это имя вам тоже известно?»
«Я слышал его»,
— отозвался Эйкерс уже с любопытством.
«Так попросту избавьтесь от меня. Перебросьте ответственность в лондонский терновник», — продолжил Мэтью. «В моем деле вы уже исполнили свой долг перед правосудием. Здесь имеют место вопросы прусского государства, недоказанный случай рабства и непроверенное убийство. Такие дела должны решаться лондонским судом. Я думаю, Плимут только и ждет, чтобы сказать мне скатертью дорога, потому что на очереди у вас есть куда более насущные дела».
В помещении повисло молчание. Наконец магистрат Эйкерс издал неясный звук, возможно, прочистил горло, и тихо, без какого-либо намека на юмор, произнес «Ха». Таким образом, в течение 24 часов Мэтью подготовили к переправке в тюремном экипаже в Лондон. Ему, наконец, позволили съесть хороший ужин из тушеной говядины. Настоящей говядины, хотя сейчас он не отличил бы ее на вкус даже от мяса больной лошади. Дали выпить кружку эля и, позволив покинуть дикую клетку, которую он делил с безумцем, поместили на ночь в одиночную камеру, где он, наконец, смог спокойно выспаться, не опасаясь, что кто-то перережет ему горло во сне. Мэтью по-прежнему оставался в костюме плимутского заключенного. В бритье ему было отказано. Тюремная политика Плимута этого не предусматривала. В конце концов, опасно было позволять заключенному оставаться наедине с бритвой. Но все же в основном исход был положительным. Его, наконец, вытащили из грязной клетки и везли навстречу с кем-то, кого он знал. Скажи кто-нибудь молодому решателю проблем год назад, что он при встрече будет готов расцеловать Гарднера Лилихорна и Диппененека, и Мэтью, возможно, занял бы соседнюю камеру в Бедламе рядом с Тиранусом Слоттером и попросил бы хранителя проглотить ключ, потому что такое безумие показалось бы ему неизлечимым. Лошади перешли на рысь. Колеса месили английскую грязь, маленькие деревеньки проплывали мимо одна за другой, и Мэтью думал, что сумел немного отсрочить свое свидание с петлей. Теперь, чтобы выиграть эту партию, предстояло вывалить всю информационную кашу на Лилихорна и вымолить у этого напыщенного, весьма уважаемого, блистательного джентльмена помощи и прощения, чтобы он, раздувшись от самодовольства, пнул Мэтью под хвост и направил через Атлантику обратно в его молочный райский уголок за домом Григсби. Это была нелегкая поездка. Английские дороги были хуже тех, что окружают Нью-Йорк, и, возможно, хуже всех тех, по которым Мэтью когда-либо приходилось ездить. Монкроф и его напарник, с которым тот делил поочередно место возницы, останавливались на ночлег в нескольких придорожных трактирах. В большинстве случаев Мэтью вынужден был спать на полу, но Монкроф оказался достаточно любезным, чтобы хотя бы кормить исхудавшего пленника, делясь с ним пирогом с почками, копчеными колбасками и прочей снедью, которую покупал во время остановок. Пусть отголоски тяжелого плавания на борту странницы все еще давали о себе знать, Мэтью все равно быстро набирался сил, потому что благодаря Монкрофу больше не голодал. Он даже начал замечать, как смотрят на него англичане и англичанки. Они, казалось, искренне наслаждались видом цепей и были готовы невзначай задеть заключенного или даже случайно уколоть его вилкой. Однако Монкроф быстро пресекал эти попытки, угрожая, что запишет полные имена хулиганов и призовет их к ответу перед законом. Дети здесь были так же жестокие, как и взрослые. Впрочем, можно сказать, что они были еще хуже, потому что двигались быстрее и успевали ударить Мэтью под ребра или пнуть по голени, пока добропорядочный Монкров не видел. В каждом населенном пункте, где они останавливались в течение этой недели, быстро распространялась молва о том, что в Лондон везут осужденного убийцу, который приговорен к повешению, и это заставляло немалое количество зевак выглядывать из окон гостиниц и даже подходить совсем близко к экипажу, чтобы лучше разглядеть преступника. К моменту последней остановки Мэтью узнал от Монкрофа, который в свою очередь услышал это от хозяина трактира, что слухи говорят следующее. Будто бы молодой и худой чернобородый убийца обезглавил 3 женщин и нескольких детей в Плимуте, а головы их насадил на заборы. И будто бы после каждого зверства с упоением купался в их крови в комнате, обставленной мебелью и изготовленной из человеческих костей. Были в той комнате якобы и 2 козы, которых безумец наряжал в женскую одежду. В ту ночь зеваки буквально были готовы выбить дверь номера, чтобы посмотреть на молодого преступника, поэтому Монкрофу пришлось устроиться с мушкетом в руках под дверью и мокнуть там под нудной моросью до самого утра. Теперь, когда экипаж двинулся дальше по дороге, которая стала еще более ухабистой, Мэтью Корбетт, подпрыгивая на каждой кочке на своей дощатой лавке, выглядывал в зарешеченное окно, разглядывая промозглый и туманный пейзаж. Унылые кривые деревья торчали близ каменных домов с соломенными крышами, время от времени проплывали зеленые тени холмов. Воздух был не очень холодным, но насыщенным моросью, и неприятно царапал кожу. Вскоре Мэтью заметил, что домов с соломенными крышами стало больше. Теперь они отстояли друг от друга не так далеко, плотнее располагаясь вдоль дороги. Кроме того, повозка вдруг сбавила скорость. Вознице пришлось приложить много усилий, чтобы управлять 4 лошадей, потому что постепенно из тумана появлялись все новые и новые кареты, дилижансы и фургоны. Мэтью догадался о приближении города прежде, чем Монкров отодвинул задвижку, разделяющую их, и произнес:
«Отбираемся к Лондону».
Мэтью прижался лицом к прутьям и вытянул шею, чтобы расширить обзор. Но вокруг витал бледно-серый туман, в котором мелькали призрачные силуэты других повозок, что заставляло возниц пристальнее следить за дорогой. Впереди дымка приобретала сернисто-желтый, а после и вовсе коричневый оттенок. Пределы видимости были совершенно ничтожными, и Мэтью понимал, что никак не может оценить размеры Лондона, потому что толком ничего не видит. Во сколько раз он больше Нью-Йорка? В 10? Ох, нет, по меньшей мере в 20. Мэтью знал это из книг. Знал он также, что это был город, основанный римлянами, имеющий историю, полную светлых и темных, как шахматная доска, моментов. Он пострадал от Великого пожара в 1666 году, и потому, согласно статьям, появлявшимся в лондонской «Газет», которую Мэтью читал в Нью-Йорке, большинство зданий здесь строится теперь только из камня и кирпича, но не из дерева. Пристани и склады вдоль Темзы тоже существовали уже не одно столетие, их множество раз разрушали и восстанавливали. В родных местах Мэтью встречал наивных людей, которые полагали, будто Лондон примерно одного размера с Нью-Йорком. А ведь Лондон — центр Старого Света, по чьему благословению и появились колонии. Англия являла собой самую большую державу в мире, поэтому, естественно, и столица ее была просто огромной. Она казалась гигантским живым существом, способным пережить любое бедствие, и даже, несмотря на это, а может и за счет этого, увеличится в размерах. Пока, однако, все, что мог видеть Мэтью, уродливые перемены в свете тумана, который окутывал башни Лондона. Но даже несмотря на это, он вспоминал, как, живя в комфорте в Нью-Йорке, мечтал когда-нибудь посетить этот великий город и думал, что будет при этом преисполнен воодушевление. Но вот день, когда он прибыл в Лондон, настал. А внутри у него клубился только страх. Его привезли сюда в цепях под угрозой повешения, если только хорошо подвешенный язык не поможет ему выбраться из этой передряги. В Нью-Йорке он что-то собою представлял. Он был известен многим и по большей части вызывал симпатию. Здесь же он был никем. Просто тощим бородатым заключенным, чья единственная надежда на жизнь зависела от подлой личности, которую он никогда не любил, и прекрасно знал, что и этот человек его не любит. Корбетту казалось, что он становится все меньше, меньше и меньше по мере того, как их экипаж продвигался в потоке других карет и телег. Темп движения все замедлялся и вскоре перешел на неспешный прогулочный шаг, а потом и вовсе случился затор из-за того, что уехавшей впереди кареты отвалилось колесо. Из-за этого Мэтью вынужден был в напряженном ожидании провести еще битый час. Пока расчищали дорогу, пришлось надолго задержаться на каменном мосту через грязную реку, куда, похоже, сливали отходы со скотобойни. Мэтью заметил пятна крови в мутной воде и почувствовал горький запах страха животных, которых забивали там. Повозка с Мэтью, наконец, приблизилась непосредственно к городу, который, казалось, был образован из бесконечного сборища маленьких деревушек. Несколько домов, конюшня, таверна, ряд лавок и прочее, разделенных лесистыми порослями, заросшими тростником прудами или болотами. Действительно, Мэтью казалось, что Лондон, должно быть, был построен на обширном болоте, потому что влажная трясина местами пересекала дорогу, и грязь чмокала под колесами и копытами. Тогда, примерно в одно и то же время, он осознал две вещи. Во-первых, запах влажной гнили, который можно было уловить на самом ветхом причале в Нью-Йорке, смешался здесь с запахом черного пороха и оставлял в воздухе странную смесь ароматов, какая остается, к примеру, после удара кремня о камень. А вторая вещь — шум. Это началось как гудение, похожее на шум колес одной из повозок плотного лондонского движения. Однако он нарастал, и вскоре, как только достиг ушей, начал отдаваться в костях. В течение нескольких минут гул превратился в то, что Мэтью мог бы назвать рычанием невидимого зверя в своем логове. Он понял, что это был звук города, звук тысяч голосов разной силы и разных высот, и звук этот смешивался со стуком копыт, скрипом колес, визгом петель на несмазанных железных воротах, перестуком каблуков по дереву и камню, плеском реки, шумом судов. И слышно было, как пьяницы на мостах блюют, рыгают или пускают ветры, как кто-то кричит от ярости или от радости. И все это смешивалось, смешивалось, смешивалось. И вдруг перед Мэтью предстал, выплывший из коричневого тумана, город и всосал в себя экипаж, на котором он ехал, затягивая молодого решателя проблем в кипящий человеческий водоворот.